Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Мы продолжаем начатую в прошлых передачах тему чинопоследования отпевания. И в начале нашей сегодняшней передачи мы будем говорить о том, как совершается отпевание усопшего неправославного человека. Требник издания Московской патриархии 1984 года имеет чин погребения неправославного усопшего православным священником по случаю некой благославной вины. Чинопоследование над усопшим неправославным составлено при личном участии святейшего патриарха Сергия Строгородского и утверждено Священным Синодом. Православные люди дорожат своей принадлежностью к православной церкви, и молитвословие, которое церковь возносит о своих усопших чадах, употреблять в приложении к неправославным людям она не может и расценивает это как неуважение к себе и проявление равнодушного отношения к вере православной. Святейший Синод в 1797 году, тем не менее, разрешил православным священникам при сопровождении в известных случаях тела усопшего неправославного человека ограничиваться только пением Тресвятого. Но одно пение этого краткого стиха не удовлетворит желание православных сродников усопшего помолиться о нем, ради чего и разрешается участие православного священника. Православные греки с большой снисходительностью практически решают вопрос о молитве за усопших неправославных. Константинопольский патриарх Григорий VI в 1869 году установил особый чин погребения усопших неправославных, который был принят и греческим синодом. Чин этот состоит из Тресвятого, 17 кафизмы с обычными напевами, апостола, Евангелия и малого отпуста. Преосвященный Дмитрий Самбикин в последние годы своего пребывания в Твери разослал по епархии циркуляр, которым разрешал духовенству в потребных случаях отправлять по усопшим неправославным моление по составленному им чину панихиды, состоявшему главным образом из пения ирмосов. Перед самой революцией в петроградской синодальной типографии было напечатано особой брошюрой славянским шрифтом чинопоследование над усопшим неправославным. Этот чин указывается совершать и вместо панихиды с опущением прокимна, апостола и Евангелия. Но и такой чин церковного моления может быть совершаем не всех, безусловно, умерших инославных христианах. Церковь не может молиться об отвергающих бытие Божие, церковь не может молиться об открыто хуливших церковь и ее веру, хуливших святые таинства и пребывающих нераскаянными в своих грехах. Самое главное в практическом разрешении вопроса о молитве за неправославных – это то, чтобы православные, желающие по тем или иным побуждениям помолиться за своих близких, хотя и не единоверных, совершали это доброе дело с чувством смирения, преданности, воли Божией и послушания Святой Церкви. Для православных неестественно обращать молитву в демонстрацию безразличного отношения к вопросам веры. А христианская любовь, побуждающая к молитве о заблудших братьях, найдет способы удовлетворить свою потребность без нарушения правил церковных, как на молитве домашней, келейно, так и при общественном богослужении в храме, совершая поминовение их негласно в душе своей. Так советует и, например, преподобный Феодор Студит. Так советует делать и наш русский святой митрополит Московский Филарет Дроздов. Если же имена усопших неправославных могут быть произносимы на проскомидии, то значит они могут быть записаны в помянике и возглашаемы наряду с другими именами, но при условии не выделять их из ряда других, не обращать на них особенного внимания богомольцев, не совершать ради них одних православных чинопоследований. Посему, если эти имена необычны для слуха православных, то их не следует вносить в памятники, предназначенные для гласного всенародного чтения, а поминать их мысленно в числе сродников. Другим богослужением об усопших, богослужением православной церкви, является панихида. Панихида – это чин заупокойного богослужения, на котором возносится к Богу моление за усопших. Как и отпевание, панихида по своему составу напоминает утреннюю, что свидетельствует об общности и древности происхождения обеих служб, восходящих к ночным бдениям христиан первых веков. По продолжительности совершения службы панихиды значительно короче, чем отпевание. Панихиды поются над телом умершего в 3-й, 9-й и 40-й день после смерти, а также в годовщину смерти, в день рождения и те за именинство. Панихиды бывают индивидуальные, совершаемые над конкретным человеком или над несколькими усопшими, и панихиды бывают общие или вселенские. Устав совершения панихиды изложен в 14 главе Типикона. Молитвословия, которые указаны в этой главе, напечатаны, кроме того, во-первых, в особой книге, которая так и озаглавлена «Последование за усопших». Во-вторых, они есть в актоихе перед последованием субботы пятого гласа и в псалтире, где есть специальный раздел, который называется «Последование по исходе души от тела». В первых двух последованиях находится великая ектения об усопших, которой нет в псалтире. А в псалтире, кроме того, нет 17-й кафизмы и седально по третьей песне, а содержится молитвословие литии. 17-я кафизма не печатается также в актоике и в последовании за усопших, что объясняется тем, что на панихиде она поется не всегда. Полная или великая панихида называется парастас и отличается от обычно совершаемой панихиды тем, что на ней поются непорочные, которые разделяются на две статьи, и также там совершается полный канон. Во всей полноте панихида излагается в особой книге, которая называется «Последование парастаса, сирич великие панихиды и всеночного бдения, певаемых по усопшим отцам и братьям нашим и по всем православным христианам, приставшимся». В этом последовании содержится великая ектения и 17-я кафизма «Блажений, непорочные в путь». Еще одним богослужением об усопших является лития. Лития – это, собственно, составная часть всех богослужений по усопшим. Слово «лития» греческого происхождения и может быть переведено как «усиленное всенародное моление». Лития об усопших короче панихиды, она бывает вместе с панихидой и совершается при выносе тела умершего из дома. Кроме того, лития об усопших совершается на литургии после заамвонной молитвы, а также после вечерней и утренней. Как при совершении панихиды, так и литии в память усопшего на особом месте ставится кутья, иначе называемое колево – это сваренные зерна пшеницы, смешанные с медом. Значение кутьи, которое приготовляется не только при погребении, но и при всяком поминовении усопшего, состоит в следующем. Семена, как известно, заключают в себе жизнь. Чтобы образовать колос и дать плод, семя должно быть положено в землю и там истлеть. Так и тело умершего должно быть предано земле и испытать тление, чтобы восстать потом для будущей жизни. Мед, с которым смешивается пшеница, знаменует собой сладость благ будущей вечной жизни. Таким образом, кутья есть видимое выражение уверенности живых в бессмертии почивших, в их воскресении и блаженной вечной жизни через Господа Иисуса Христа, даровавшего своим верным рабам воскресение и жизнь. Вот что пишет Симеон Солонский. Цитата. «Мы приносим Богу семена с другими различными плодами, выражая тем, что и человек, как и семя пшеницы, полагаемое в земле, опять восстанет божественной силой, и как бы прозябший приведен будет ко Христу живым и совершенным. Как малейшее семя, погребенное в земле, возрастает впоследствии и приносит обильный, зрелый и совершенный плод, так и человек, предаваемый смертью земле, опять восстанет». Конец цитаты. Кроме отпевания, панихид и литий, православная церковь и иными способами поминает усопших. Святая Церковь исповедует, что не только прославленные угодники Божии живут по смерти, но и все верующие не умирают, но живут вечно о Господе. Умирающие о Господе православные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняют с нею и со всеми остальными ее чадами самое реальное и живое общение. Богослужение и молитва являются по преимуществу той сферой, где верующие вступают в теснейшее, наиболее заметное для внешних чувств и вместе с тем возвышеннейшее и таинственное единение со Святой Церковью и друг с другом. Молитву о собратьях, живых и усопших, Святая Церковь считает необходимой, неотделимой частью как общественного богослужения, так и келейного домашнего правила. Церковь особенно побуждает молиться об усопших, когда при последнем прощании с ними в день погребения влагает в уста отходящего в иной мир прощальное обращение к живым. Цитата. «Прошу всех и молю, непрестанно о мне молитесь ко Христу Богу». Это слова из стихиры «На последнее целование». Устанавливая определенный порядок молитвы о живых и умерших, Святая Церковь руководствуется началом меры и правила и дает стройную последовательную систему поминовения. Умножая в будничные дни покаянное и просительное моление о своих живущих на земле членах и от их лица, Церковь сокращает таковые моления в праздники. И чем больше праздник, тем меньше прошений о нуждах верующих, даже о прощении грехов. Просительные молитвы уступают место молитвам благодарственным и хвалебным. Церковный устав довольно подробно и точно определяет, когда и какие заупокойные моления могут быть совершаемы, а верным чадом церкви остается с любовью, смирением и послушанием подчиняться мудрому руководству своей Святой Матери. Своими правилами о поминовении усопших Святая Церковь предлагает испытание послушания своих чад искренности их любви ко Господу и бескорыстия любви к ближним. Это как бы своего рода древо познания добра и зла, данное для воспитания и укрепления воли христиан. Не забывай свои обязанности молиться об усопших, чаще поминай их, но только в те времена и в тех формах, которые даны Святой Церковью. Не упуская ни одного случая, где и когда можно совершать поминовение усопших, Церковь вводит это поминовение в состав и общественного, и частного богослужения, и в домашнюю молитву. Согласно действующему у нас уставу, ежедневное богослужение, состоящее из 9 суточных служб, совершается в 3 приема, разделяясь на вечернее, утреннее и дневное. И на каждом из них непременно, в той или иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усопших. Первой службой наступающего дня будет вечерняя. Поминовение усопших на ней совершается краткой общей формулой на сугубо Ектении. В таком прошении: «О всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь лежащих и повсюду православных». За вечерней следует повечерие, которое оканчивается Ектеньей. На ней ублажаются и усопшие, там вспоминаются благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, родители и все прежде отшедшие отцы и братья наши, здесь лежащие и повсюду православные. Утреннее богослужение начинается полуночницей. Значительная часть этой самой ранней службы, вся вторая ее половина, посвящается именно молению об усопших. Это моление об усопших на полуночнице имеет очень важное значение и глубокий смысл. И в делании духовном, и в делах житейских последующие поколения продолжают постройку на основании, которое положено поколениями предшествующими, продолжают дело, начатое предками, пользуются плодами их трудов, пожинают то, что посеяно было другими. И сами трудятся, и сами сеют для того, чтобы плоды посеянного пожали те, кто будет после нас. Поэтому так естественно, чтобы верующие, живущие на земле люди, готовясь выйти на дневную работу и молитвою, начиная свой трудовой день, прежде всего, даже прежде нарочного моления о самих себе, оно будет в начале утренне, с благодарностью молитвенно вспомнили тех, которые раньше их потрудились и приготовили почву для их настоящего делания. С радостью, наследуя плоды трудов усопших, с радостью продолжая их дело, живущие приглашают к радости и самих усопших, приглашают, по слову псалмопевца, благословлять Господа. Так предначинается та общая радость, которую уже и теперь вкупе радуются и сеющие, и жнущие, как говорит Господь в Евангелии. Полуночное моление об усопших, ввиду его особливой важности, не только включается в состав общественного богослужения, но и выделяется в особую самостоятельную часть, которая сравнительно изолирована от первой части полуночницы. Вместе с тем, оно сравнительно кратко, ибо полуночница – только начало дневного богослужения, и молящимся предстоит еще целый ряд служб, а в будничные дни большинству предстоят еще и дневные труды. Поэтому оно ограничивается двумя очень краткими псалмами, после которых следует Тресвятое, два тропаря и кандак заупокойные, заключаемые Богородичным, в качестве какового употребляется и покой праздника Успения Пресвятой Богородицы. Затем следует особая заупокойная молитва, нигде и никогда в другое время не повторяющаяся, а по отпусти следует краткое поминовение усопших в конце заключительной ектении, начинающейся со слова «помолимся». Поминовения по именам здесь нет, оно совершается общей формулой. Полуночное моление об усопших церковь считает столь важным и необходимым, что опускает его только в седмицу Пасхи, когда совершенно исключительный строй всей службы не оставляет места для полуночницы. Вот ввиду такого нарочитого моления об усопших, совершаемого перед утренней, сама утренняя обычно не имеет особых заупокойных молений. На ней, как и на вечерне, возносится лишь краткое прошение на сугубо ектеньи о всех прежде почивших отцах и братьях наших. Дневное богослужение большей части года соединяется с литургией, на которой, кроме общей формулы поминовения на сугубо ектеньи всех прежде почивших, совершается поименное поминовение живых и усопших. Совершается оно на проскомидии при изъятии частиц из четвертой и пятой просфор и из других нарочито для поминовения носимых. На самой литургии после освящения святых даров вторично совершается поминовение живых и усопших по именам. Это самое важное, самое действенное поминовение. Например, святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда предлагается святая и страшная жертва». Конец цитаты. Поминовение на литургии живых и усопших завершается дерзновенным воззванием церкви. Цитата. «А мы, Господи, грехи поминавшихся сде, кровью Твоею честную, молитвами святых Твоих». Конец цитаты. Церковь рассматривает это возглашение как исповедание своей твердой веры, глубокой уверенности, что так и будет, что Господь по силе великой евхаристической жертвы и по молитвам святых непременно исполнит и уже начинает исполнять это прошение в момент погружения в божественную кровь частиц, изъятых в память живых и усопших. Поминовение живых и усопших на проскомидии и после освящения даров, хотя и негласное, по своему значению, силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими другими молитвенными поминовениями. За здравными молебнами, за упокойными панихидами или какими-либо другими благочестивыми подвигами в память живых и умерших. Оно не может быть сравнимо даже с гласным поминовением на той же литургии, на ектеньях великой и сугубой и на специальной заупокойной ектеньи. Поминовение усопших на проскомидии и во время пения «Достойно есть» или «За достойника» никогда не опускается, когда только совершается полная литургия, тогда должно быть это поминовение. Никогда также не опускается поминальное прошение на сугубой ектеньи на литургии вечерней и утренней, когда эта ектенья произносится на этих службах. Не отменяется даже в первый день Пасхи. Каждая степень церковных воспоминаний и праздников вносит свои изменения в стройную систему поминовения, начиная от почти исключительно заупокойных молитвословий в субботы родительские, уменьшаясь в простые субботы и будничные дни, сокращаясь еще более в предпраздненство, попраздненство и праздники, соответственно, степени каждого. При этом употребление в седмичные дни песнопения Актоиха является большей частью мерилом и для заупокойных молений. Чем больше песнопений из Актоиха, тем усиленнее моление об умерших. И наоборот, по мере сокращения заимствований из Актоиха, сокращаются и заупокойные молитвословия. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.